All right, gentlemen, I trust you had a good lunch.
Итак, братья, я думаю, у вас был хороший обед.
I have learned that you eat very well here.
Я узнал, что вы здесь очень хорошо питаетесь.
I have enjoyed the lunches and I've enjoyed the fellowship.
Мне тоже здесь очень нравится обедать и очень нравится общаться.
Let's come back where we left off in chapter 30 of Isaiah.
Давайте мы продолжим 30 главу Исаии, там, где мы остановились.
I want to point out something that is of interest.
И я хочу здесь показать еще кое-что интересное.
In Matthew chapter 23, Jesus addresses 8 different woes at the people of Israel.
В Матфея 23 главе Иисус провозглашает горе для народа израильского 8 раз.
Notice that we have had woes here in chapter 28 for northern Israel, chapter 29 for southern Israel, and chapter 30 for southern Israel.
И смотрите, здесь у нас есть в 28 главе горе для северного Израиля, 29 для южной части Израиля, 30 опять для южной части Израиля.
That is consistent with Matthew chapter 23 verses 13 through 33.
Это соответствует тому, что у нас есть Матфея 23 глава с 13 по 33 стихи.
And then we have the repentance mentioned in chapter 30 verse 15 here.
Потом 30 глава 15 стих, здесь упоминается покаяние.
When Luke gives the same content as Matthew 23, it is in Luke chapter 13.
Когда Лука пишет о тех же событиях, что и Матфей, то это Луки 13 глава.
In Luke chapter 13 verses 3 and 5, Jesus calls upon Israel to repent.
И в Луки 13 глава 3 и 5 стихи здесь Иисус призывает Израиль к покаянию.
And where Isaiah at the end of verse 15 says, "But you were not willing," we have the same statement in Luke chapter 13 verse 34.
И когда Исаия пишет в 15 стихе, "Но вы не хотели," это то же самое, что сказано
13:34.
Но вы не захотели.
And we saw that same statement in Matthew chapter 23 verse 37.
И в Матфея 23:37 мы видим опять такое же утверждение.
Remember, that's where Jesus said, "O Jerusalem, Jerusalem."
Помните, когда Иисус говорил: "Иерусалим, Иерусалим"?
Now, one thing I mentioned when I said that before is that Jesus wept.
И что я уже упоминал, когда раньше говорил то, что Иисус плакал.
During the break, I was looking at that text to find all of these parallels that I knew were there.
И во время перерыва я посмотрел все тексты, которые я знаю параллельные.
But neither Matthew nor Luke says Jesus wept at that time.
Но ни Матфей, ни Лука не пишут, что в это время Иисус плакал.
So I had that confused in my mind.
Так что здесь я что-то перепутал.
Jesus weeps in John chapter 11 verse 35. At the time of the death of Lazarus.
Иисус плакал, это написано Иоанна 11:35, когда умер Лазарь.
So you can wipe that part out of your mind.
Так что вот эту часть удалите из своего разума.
And you can understand why sometimes theologians get things mixed up, because you get things in your mind and then you put them in the wrong place.
И вы теперь, наверное, лучше понимаете, почему у богословов бывает иногда путаница, потому что все это размещается в уме, а потом оказывается не на том месте, где должно быть.
Just don't try that excuse with your teachers.
Просто не приводите такое же оправдание своим преподавателям.
Andrei said that very well.
Андрей очень хорошо об этом говорит.
Let's move on in chapter 30.
Давайте продолжим 30 главу.
I want to point out a few things in this chapter.
Я хочу еще некоторые вещи показать в этой главе.
And then we'll move on quite rapidly.
А после этого мы довольно быстро пойдем дальше.
First of all, in verse 17, Isaiah says that 1,000 will flee at the threat of one man.
В 17 стихе Исаия пишет: от угрозы одного побежит тысяча.
That is a reference back to the law of Moses.
Это опять ссылка на закон Моисея.
In Leviticus chapter 26, verse 36, God tells Israel that when they disobey him and are punished, they will flee at the sound of a leaf.
Левит 26:36, там говорится, что за непокорность закону Божьему они будут убегать от шума колеблющегося листа.
And that a thousand will flee before one.
И что тысяча убежит от одного.
Leviticus 26 is fascinating.
Левит 26 — это удивительное место.
Because right after that, God gives instructions to Israel as to repentance.
Потому что сразу же здесь Господь дает наставление Израилю насчет покаяния.
Therefore, this statement in verse 17 is in a context of repentance in Leviticus chapter 26.
Поэтому этот стих 17, он находится в контексте покаяния из 26 главы Левит.
And it is in the context of repentance here in verse 15.
И также здесь в контексте у нас есть покаяние в 15 стихе.
The prophets of Israel constantly are preaching from the law.
Израильские пророки постоянно проповедовали на основании закона.
Most of the prophecies in the Old Testament deal with keeping the covenant.
Большая часть пророчеств ветхозаветных связана с соблюдением завета.
And the primary covenant they have in mind is the covenant with Moses.
И основной завет, который они имели в виду, это завет, заключенный с Моисеем.
And so we see parallels in the prophets and in places like Deuteronomy 27-28 and Leviticus 26.
Поэтому мы видим параллели между книгами пророков и, например, книгой Второзакония 27-28 или книгой Левит 26.
If you are interested in pursuing that relationship further, an excellent study has already been written.
Если вам интересно более подробно разобраться вот в этой параллели, то произведено, сделано уже хорошее исследование.
In the Word Biblical Commentary, there are several volumes on the Minor Prophets.
Есть серия комментариев, мировой библейский комментарий. Там есть цикл книг по малым пророкам.
One of the commentaries is written by a man named Douglas Stewart.
И один из комментариев написан автором Дагласом Стюартом.
In the beginning of that commentary, he gives several pages that include charts.
И в начале своего комментария у него есть несколько страниц, заполненных таблицами.
Those charts list the elements of Deuteronomy 27 and 28 and Leviticus chapter 26.
И там в таблице перечислены отдельные моменты из Второзакония 27-28 и Левит 26.
And then he lists the relationships into the minor prophets from those texts.
И после этого он перечисляет для этих текстов упоминания их или ссылки на эти тексты у малых пророков.
Page after page it cites those parallels.
И много страниц он приводит вот такие цитаты, такие параллели.
It is a very impressive list.
И этот список производит большое впечатление.
It lets us know that the content of the prophets is closely tied to the content of the law.
Давайте будем учитывать, что содержание пророчеств, пророческих книг во многом связано с содержанием закона.
We cannot understand the prophets unless we understand the law and its explanation of covenant.
Мы не сможем правильно понимать пророков, если не будем правильно понимать закон и то, что закон говорит об исполнении завета.
In chapter 30 of Isaiah, verse 18, we're told that God longs to display or show grace to Israel.
Из 18 стиха 30 главы Исаии мы понимаем, что Господь очень хочет помиловать Израиль.
The verse begins by talking about his longing.
Здесь в начале стиха говорится о том, чего желает Господь.
It concludes by talking about the longing of believers for God.
А в конце говорится о том желании, о том уповании, которое имеют верующие на Господа.
Verse 18 declares that God desires to be gracious.
18 стих говорит о том, что Господь желает быть милостивым.
Verse 19 says he certainly will be gracious.
А 19 стих говорит, что он определенно будет милостив.
And the providing of grace also includes the giving of teaching.
И такое наделение благодатью также включает в себя учение, наставление.
In verse 20, the people are told that the Lord is their teacher.
В 20 стихе говорится людям, что их учитель Господь.
When he restores them, he will teach them his word.
И когда он возвратит их, то он будет учить их слову.
And notice the last words of verse 20.
И смотрите последние слова в 20 стихе.
Your eyes will behold your teacher.
И глаза твои будут видеть учителей твоих.
They will see God.
И лучше сказать, учителя твоего, они увидят Господа.
And the person of God who makes himself visible is the second person of the Godhead.
И та личность Божества, которая будет видима для них, это вторая личность Троицы.
This teacher is the Son of God.
Этот учитель, это Сын Божий.
It is Jesus Christ.
Это Иисус Христос.
Job said that he would see God also with his eyes.
Иов говорил, что он своими глазами увидит Бога.
And he referred to him as his redeemer.
И он называл его искупителем своим.
Job said in chapter 19, verses 25 through 27, I know that my redeemer lives.
Иов 19 глава 25 по 27 стихи там сказано: Я знаю, искупитель мой жив.
And he goes on to say that he will see him with his own eyes.
И дальше он говорит: Я увижу его своими глазами.
And that his redeemer will stand upon the earth.
И что искупитель его будет стоять на земле.
This is consistent with what Isaiah is talking about.
Это соответствует тому, что здесь говорит Исаия.
Job lived at least as long ago as the time of Jacob, if not earlier.
Иов жил давно, примерно в то время, когда жил Иаков, или даже раньше.
There is a 1,000 years difference at least between the time of Isaiah and the time of Job.
По меньшей мере 1,000 лет разделяет времена Исаия и времена Иова.
But their hope is the same.
Но надежда у них одна и та же.
Their redeemer is the same.
Искупитель у них один и тот же.
And we need to keep that in mind, as we said earlier, that this message of redemption has never changed.
И мы должны это иметь в виду, как мы уже говорили, эта весть об искуплении не изменяется.
Verse 23 in this chapter talks about God giving rain so the seed will grow.
23 стих здесь говорит о том, что Бог даст дождь для того, чтобы зерно выросло.
It talks about the blessing of God upon their fields, their crops, and upon their animals.
Говорится, что Бог благословит их поля, их урожай, их стада.
These are the promises given in Deuteronomy chapter 28, verses 11 and 12.
Это благословения, которые были сказаны во Второзаконии 28 главе.
Remember how the book of Isaiah began?
Помните, как начиналась книга Исаии?
In chapter 1 it began by a description of the condition of Israel.
В первой главе было описано, в каком состоянии находится Израиль.
It described Israel as being ill or diseased.
Здесь сказано, что Израиль болен или он поражен язвами.
We see that in chapter 1, verses 5 and 6.
Мы видим это в первой главе, 5 и 6 стихи.
Now in chapter 30, verse 26, at the end, we're told that God is the one who will heal that condition.
И теперь в 26 стихе, 30 главе, в конце стиха мы видим, что Господь исцелит это.
And according to verses 27 and 28, it will come after judgment.
И 27 и 28 стихи говорят, что это будет после суда.
And in verse 29, the people will sing songs in the night.
В 29 стихе говорится, что люди будут петь песни ночью.
They will keep the biblical festivals.
Они будут праздновать библейские праздники.
Remember what they did in Nehemiah chapter 8.
Помните, что делали в 8 главе Неемии?
Nehemiah chapter 8 is a picture of what Israel will do in the future when they are restored.
Неемия, 8 глава, это иллюстрация того, чем будет заниматься Израиль после своего восстановления.
And notice the other connection to the law of Moses.
И смотрите, здесь есть еще одно указание на закон Моисея.
The title of God in verse 29 is the rock.
В 29 стихе Господь называется твердыней или скалой.
That's from Deuteronomy chapter 32.
Это взято из Второзакония 32 главы.
We have the voice of the Lord mentioned in verses 30 and 31.
И в 30 и 31 стихах говорится о голосе Господа.
And there the voice of the Lord is seen in judgment against the Assyrians.
И этот голос Господа слышен в Божьем осуждении ассирийцев.
And as this chapter deals with the judgment of the Assyrians, we see that they are going to be finished by God.
И поскольку эта глава говорит о суде над ассирийцами, видим, что Господь исполнит этот суд, покончит с ними.
This is the prophetic announcement.
Это пророческое провозглашение.
Chapters 36 and 37 will give the historical record.
А главы 36 и 37 дадут нам историческое повествование. It is speaking of the destruction of Sennacherib's army at Jerusalem in 701 BC. Там говорится о том, как армия Синахирима была истреблена возле Иерусалима в 701 году до Рождества Христова.
Chapter 31 is merely a summary of chapter 30.
Глава 31 — это просто итог для 30 главы.
It repeats the woe of chapter 30.
Там повторяется тоже горе, которое было в 30 главе.
The reason for the woe is the lack of trust in God.
Причина для объявления этого горя — отсутствие надежды или упования.
Instead of trusting the Holy One of Israel, they have trusted in the horses and chariots of Egypt.
Вместо того, чтобы уповать на святого Израилева, они уповают на лошадей и на колесниц из Египта.
Think of the irony of that.
Подумайте, какая здесь ирония?
How could a people who saw Pharaoh, his armies and his chariots destroyed in the Red Sea turn around later and trust in them rather than God?
Как может народ, который раньше своими глазами видел, что вся армия коней и колесницы фараона были потоплены в море, после этого возвращаться туда, искать у него помощи и уповать на него?
God divided the sea so that Israel might cross safely.
Бог разделил море так, чтобы Израиль мог безопасно перейти.
God closed the sea upon Pharaoh and his chariots and destroyed them.
И Бог сомкнул обратно море над фараоном и его колесницами.
It does not make sense that Israel would then trust Pharaoh more than God.
И нет в этом никакой логики, чтобы теперь Израиль больше уповал на фараона, а не на Господа.
That they would trust his chariots and horses more than God.
Чтобы они больше уповали на коней и на колесниц египетских, чем на Господа.
They are blind.
Они слепы.
They are forgetting what God did.
Они забыли, что делал Господь.
They are not listening to the word.
Они не слушали слова.
Their hearts are hard.
Сердца их ожесточены.
Sin is very difficult to... I want to say it another way. Sin will cause people to give up wisdom and exchange it for foolishness.
Грех заставляет людей оставить мудрость и променять ее на глупость.
And that wisdom is God's wisdom.
И мудрость — это Божья мудрость.
Notice verse 2.
Смотрите во втором стихе.
He is wise.
Он премудр.
And he does not retract his words.
И он не отменит слов своих.
Look at verse 3.
Посмотрите в третьем стихе.
The Egyptians are men, not God.
И египтяне — люди, а не Бог.
Look at the end of verse 4.
И в конце четвертого стиха.
It is the Lord of the armies that wages war on Mount Zion.
Господь Саваоф пойдет сразиться за гору Сион.
In verse 5, it's the Lord of the armies that protects Jerusalem.
Пятый стих. Господь Саваоф, Господь воинств, покроет Иерусалим.
And the last phrase in verse 5 refers back to the Passover.
И последняя часть пятого стиха указывает нам на Пасху.
It refers back to the 10th plague on Egypt.
Отсылает нас назад к десяти казням египетским.
In the slaying of the firstborn, the angel of the Lord passed over Egypt and over the houses of the Israelites.
Когда было истребление первенцев, то ангел Господень прошел по Египту и среди израильтян в Египте.
Those who had the sacrificial blood on the door frames of their houses did not suffer loss.
Те, у которых косяки дверей были окроплены или помазаны жертвенной кровью, у тех не было никакого ущерба.
The firstborn died in every house that was not under the blood of the Lamb.
Но первенцы умерли в каждом доме, на косяках которого не было жертвенной крови.
The choice of words here is very purposeful.
И выбор слов здесь сделан намеренно.
When it says he will pass over and rescue it, the word there for pass over is the technical word for the festival of the Passover itself.
Когда здесь написано защитит, избавит, пощадит, пощадит и спасет, то здесь используется вот то же самое слово пройдет мимо, которым как термином называли вот эту Пасху.
There are at least eight other Hebrew words that could be used here to talk about passing by or passing over.
По крайней мере, есть восемь других слов в еврейском языке, которыми можно было передать эту идею, что он пройдет мимо.
But the word chosen here is unusual.
Но слово, которое здесь используется, это необычное слово.
And it definitely harkens back to the Passover itself.
Это слово, которое особенно подчеркивает, указывает именно на то событие Пасхи.
It's to remind the people of Israel that the protection of God is related to the blood of the sacrifice.
Это было напоминание для израильского народа, что Божья защита непосредственно связана с жертвенной кровью.
The end of chapter 31 reminds us of the meaning of Ariel back in chapter 28.
И конец 31 стихи опять напоминает нам о Ариэле, который был в 28 главе.
Remember, Ariel meant the place where the fire of the sacrifice is.
Помните, упоминалось, что Ариэл это то место, где горит жертвенный огонь.
That was chapter 29, excuse me, not chapter 28.
Извините, это 29 глава, а не 28.
It's chapter 29, verse 1 and 2.
29 глава, 1 и 2 стихи.
And notice in chapter 30, verse 14, we have reference to that same place and its fire.
И смотрите, 30 глава, 14 стих, здесь упоминается то же место и тот же огонь.
In English it says to take fire from a hearth.
Здесь сказано, чтобы взять огня с очага.
And the last verse of chapter 31 says that the Lord's fire is in Zion and the furnace is in Jerusalem.
И в последнем стихе 31 главы сказано, что огонь Господа на Сионе и горнило в Иерусалиме.
In that way, chapters 29, 30, and 31 are finished.
И таким образом главы 29, 30 и 31 вместе завершаются.
They begin with a reference to the fire of the altar in 29:1.
Они начинаются с упоминания жертвенного огня на жертвеннике в 29:1.
And conclude with the fire of the altar in Jerusalem in chapter 31, verse 9.
И завершаются упоминанием жертвенника, на котором огонь, в 31 глава, 9 стих.
Thus that section is marked off and bracketed by those statements.
Вот эти утверждения, они как бы обозначают начало и конец данного раздела.
Now, in chapters 28 to 31, we have been dealing with the prophecies concerning the Assyrian invasion.
С 28 по 31 главы мы видели пророчества, связанные с вторжением ассирийцев.
And now we're going to deal with the prophecies concerning the day of the Lord in chapters 32 through 35.
Дальше мы рассмотрим главы с 32 по 35. Это пророчество о дне Яхве или дне Господа.
The next slide will give us another overview of what we are looking at here.
Вот на этом слайде мы видим еще раз обзор того, где мы сейчас находимся.
We're in a section where, according to Alec Motyer, God is presented as the Lord of history.
По этой схеме, предложенной Аликом Мотиером, сейчас мы изучаем раздел, что Господь — это Господь истории.
He makes the section chapters 28 through 37.
Это главы с 28 по 37.
He sees the woes in chapters 28 through 31.
И дальше разделы горе с 28 по 31 главы.
The day of the king in chapters 32 through 35.
Потом день царя, 32 по 35 главы.
And then he takes chapters 36 and 37 as a book of history.
И дальше главы 36 и 37, он считает, что это книга истории.
Now let's look at how he divides the day of the king, which I have in my outline as the day of Yahweh.
Давайте посмотрим, какое деление он предлагает для раздела «День царя», который я заглавил «День Яхве».
He believes that chapter 32 gives us a description and identification of the people of Yahweh.
Он считает, что в 32 главе для нас дается описание и определение, что такое народ Яхве.
And that chapter 33 talks about the fear of Yahweh.
В 33 главе говорится о страхе перед Яхве.
And that chapter 34 is about the wrath or anger of Yahweh.
И 34 глава говорит о гневе или о ярости Яхве.
And that chapter 35 is the glory of Yahweh.
А 35 глава — это слава Яхве.
He shows that there is a logical progression of these four chapters.
Он показывает, что в этих четырех главах есть логическая последовательность.
The people of Yahweh must have the fear of Yahweh.
Народ Яхве должен иметь страх перед Яхве.
When the people of Yahweh have the fear of Yahweh, they are not subject to the wrath of Yahweh.
И когда народ Яхве имеет такой страх перед Яхве, то они не подлежат гневу Яхве.
The unbelievers have no fear of Yahweh.
А неверующие не имеют страха перед Яхве.
Therefore, they are subject to the anger and wrath of Yahweh in judgment.
И поэтому они находятся под гневом Яхве, под его осуждением.
Only the believers will experience the glory of Yahweh.
И только верующие испытают славу Яхве.
It is quite obvious that chapter 32 speaks of a very great future for the people of God.
И довольно очевидно, что 32 глава говорит о великом будущем для Божьего народа.
I think we can go over to I'm checking my notes here. Yeah, I think that's it. That's where we're at. That's it? Yes. Okay. The slides up here are somewhat minimal at this point. They just give us the outline.
И сейчас слайды становятся очень краткие, просто они приводят план.
It gives the greater outline.
Такой основной план.
The more minute outline is in your notes in the handout.
Более подробный план вы можете увидеть в своих конспектах.
You'll see that the first eight verses of chapter 32 deal with the king.
Вы увидите, что первые восемь стихов из 32 главы говорят о царе.
He is announced in verse 1.
В первом стихе он назван.
He will reign righteously.
Этот царь будет царствовать по правде.
And there are princes under him in authority.
И также будут князья, которые будут править по закону.
The princes here could include resurrected David, according to Ezekiel chapter 34.
Князья, вот здесь как раз среди них может быть и воскресший Давид, как мы видели в 34 главе Иезекииля.
Or it could include a future king or prince of the line of David in Ezekiel chapter 37, verse 25.
Или может быть, как в Иезекииле 37:25 упоминается будущий представитель династии Давида.
Some will say that the princes here are referring to apostles. Of the church.
Некоторые считают, что здесь под князьями имеется в виду апостолы церкви.
And some will say that this refers to the church being princes and ruling together with Christ.
Другие считают, что эти князья имеются в виду церковь, которая будет со Христом царствовать.
It's clear from the totality of Scripture that any one of those could be true.
И из Писания в целом мы понимаем, что любой из этих вариантов может оказаться правильным.
The problem is that in Isaiah chapter 32 verse 1 there's not enough information to identify these princes for certain.
Но проблема в том, что в Исаии 32 первый стих не дает нам достаточной информации, чтобы точно определить, кто такие эти князья.
All we can say is that there are those who are leaders under the Messiah in the kingdom.
Но по крайней мере мы можем сказать, что под властью Мессии в его царстве будут и другие правители, князья.
And notice how these leaders will reflect the character of their king.
И посмотрите, что эти правители, они будут соответствовать характеру своего царя.
The Messiah is a refuge in a time of storm.
Что для них Мессия — это защита, убежище во время бури.
Each of his leaders will also be like shelters in storm.
И каждый из этих правителей также будет как защита от ветра и покров от непогоды.
They will protect their people.
Другими словами, они будут защищать народ.
They will care and serve their people.
Они будут заботиться о народе и служить ему.
They will be like streams of water in a dry land.
Они будут как источники вод в степи.
And they will provide shade like a huge rock in the desert.
И будут давать тень, как от высокой скалы в пустыне.
So often, those who write hymns have taken verse 2 as a reference only to God or to the Messiah.
Часто авторы песен берут второй стих и относят его только к самому Богу или только к Мессии.
But notice the first words of verse 2.
Но
each will be.
Посмотрите, как начинается второй стих. И каждый из них будет.
In other words, both the king and the princes, and each and every one of the princes.
То есть и царь, и князья, каждый из князей будет таким.
And will be at that time that the eyes will be opened, the ears opened, and the heart will become understanding.
И в то время откроются глаза, и откроются уши, и сердца будут внимать.
The blindness and deafness of Israel will be reversed.
Слепота и глухота Израиля будет отменена.
Their heart will discern the truth.
Сердца их будут рассуждать об истине.
And their tongues will speak clearly.
И языки их будут говорить ясно.
No longer will fools be called noble.
И невежественных больше не будут называть почтенными.
That which is right will be called right.
То, что праведно, то и будет называться праведным.
No longer will they call good evil and evil good.
И не будут больше зло называть добром и добро злом.
Notice that once again, as earlier in Isaiah, the prophet returns to the matter of the women of Judah in verse 9.
И смотрите, как и раньше, здесь в 9 стихе пророк упоминает женщин из Иудеи.
He warns them that judgment is coming.
Он их предупреждает, что грядет суд.
And that this judgment will last until the Spirit is poured out from on high in verse 15.
И суд этот будет продолжаться до тех пор, доколе не изльется Дух свыше.
Some believe that verse 15 speaks of the day of Pentecost.
Некоторые считают, что в 15 стихе говорится о дне Пятидесятницы.
Others associate it with Joel chapter 2 and the time when Israel will once again be restored to the ministry of the gospel.
Другие сопоставляют это с второй главой Иоиля, когда Израиль будет возвращен к служению Евангелия.
So that many look at this as a parallel to the prophecy of Joel being fulfilled in a place like Revelation chapter 7.
Многие сравнивают это с исполнением пророчества Иоиля, как, например, в Откровении 7 глава.
Notice that when the Spirit of God is poured out, the wilderness becomes fruitful.
Смотрите, когда изльется Дух свыше, то пустыня сделается садом.
God's blessings are poured out upon the land of Israel.
Божье благословение изольется на землю израильскую.
Justice and righteousness will prevail.
И будет там праведность и справедливость.
And this righteousness will result in peace and quietness and security.
И это приведет к миру, спокойствию и безопасности.
His people will live securely and in peace.
Люди будут жить в безопасности и в мире.
There is no historical period of time to this day in which Israel lives in such a period of peace, security, and fruitfulness.
До сих пор из истории неизвестно такого периода времени, когда бы Израиль жил вот в таком мире безопасности и благоденствия.
This has not yet been fulfilled.
Это еще не исполнилось.
Notice that in verse 19 the forest is destroyed by hail.
Смотрите, в 19 стихе говорится, что лес уничтожен градом.
And the city is destroyed.
И город будет уничтожен.
Most of the commentators take the forest here as symbolic of world forces.
Многие комментаторы считают, что лес в данном случае символизирует мировые державы.
Remember that the Assyrian was described as a large tree.
Помните, Ассирия была описана как большое дерево.
And we talked about the empires, the ancient empires being symbolized by a tree.
И мы говорили, что различные мировые империи также сравнивались с деревьями.
And that the symbolism is used in calling the Messiah the branch. He is king of a kingdom.
И подобный символизм используется, когда говорится, что Мессия — это отрасль и его царство, которое вырастает.
And that in this verse the city is symbolic of world civilization.
А город в данном случае символизирует мировую цивилизацию.
And in contrast to the destruction of the systems and powers of the fallen world, the Israelites experience blessing according to verse 20.
И в противоположность вот этому разрушению мировых держав, в 20 стихе Израиль признается блаженным.
In chapter 33, Isaiah moves from the future and its judgment and its blessings.
В 30 главе Исаия оставляет тему грядущих благословений, грядущих судов.
To address the immediate problem.
И он теперь обращается к рассмотрению ближайшей непосредственной ситуации.
Verse 1 says, "Woe to you, O destroyer."
Первый стих говорит: "Горе тебе, опустошитель."
This destroyer is the Assyrian.
Этот опустошитель — Ассирия.
Notice that when the Assyrian comes, God's people pray.
Смотрите, когда приходят ассирийцы, народ Божий молится.
Verse 2 has their prayer.
Во втором стихе записана эта молитва.
Be gracious to us. We have waited for you.
Помилуй нас, на тебя уповаем мы.
They wait for salvation from him.
Они ожидали спасения от него.
When later in chapters 36 and 37 we'll see when the Assyrian comes up against Jerusalem, Hezekiah prays.
Мы увидим дальше в 36 и 37 главах, когда ассирийцы окружили Иерусалим, то Езекия стал молиться.
This prayer is about to be shown and fulfilled in that occasion.
И вот эта молитва вскоре исполнится как раз в этом случае.
And in verses 5 and 6 we have a picture of the Lord being exalted and splendid in his glory.
В 5 и 6 стихе говорится о Господе, который превознесен и великолепен в своей славе.
Everything that is good comes from him.
Все доброе происходит от него.
He provides justice and righteousness for Zion.
Он дает суд и правду для Сиона.
He provides stability.
Он дает стабильность.
The wealth he gives is salvation, wisdom, and knowledge.
И он обильно дает мудрость и ведение.
And the fear of the Lord is, it says here, his treasure.
И сказано здесь, что страх Господень будет сокровищем твоим.
If he, in the first part of verse 6, is God, who is the his at the end of verse 6?
Лучше здесь переводить сокровищем его. Если раньше говорится, что это Господь, то чье это сокровище в конце шестого стиха?
In the English translations, he in verse, at the beginning of verse 6 is capitalized, showing it as God.
В английском тексте в начале шестого стиха написали с большой буквы местоимение, чтобы показать, что это Бог.
But the his at the end is not capitalized, showing it as a man.
А в конце шестого стиха это местоимение не стоит с большой буквы, чтобы показать, что это человек.
This his refers to Hezekiah.
Вот это относится к Езекии.
He is the human king in Jerusalem who is being surrounded by the Assyrians.
Это он, человек, царь в Иерусалиме, который окружен ассирийцами.
And it says that his treasure is the fear of the Lord.
И вот здесь сказано, что его сокровище — это страх Господень.
Hezekiah was a godly king.
Езекия действительно был благочестивым царем.
He did fear the Lord.
И он действительно боялся Господа.
That was his greatest treasure.
Это было его величайшим сокровищем.
The irony here is that later in chapter 39 we're going to read about another treasure of Hezekiah.
Ирония в том, что дальше в 39 главе мы будем читать о другом сокровище Езекии.
It is the treasure of Judah that he shows to the Babylonians.
Это те сокровища Иудеи, которые он показал вавилонцам.
How could a godly king whose treasures the fear of the Lord declare to the Babylonians that his treasure is gold and silver?
Как мог вот этот благочестивый царь, для которого сокровище был страх Господень, хвалиться перед Вавилоном, что его сокровище — это золото и серебро?
We find that Hezekiah, like us, sometimes obeys God and sometimes does not obey God.
Мы видим, что Иезекия, как и мы, иногда повинуется Господу, иногда не повинуется ему.
He's a man who has times of weakness and times of strength spiritually.
Это человек в духовной жизни, которого бывают сильные какие-то времена и времена слабости.
We'll look at that in more detail when we get to those subsequent chapters.
Когда мы дойдем до этих следующих глав, тогда мы подробно об этом поговорим.
In verse 10, three times we have the word now.
В 10 стихе три раза говорится слово «ныне».
It is a declaration by God, an emphatic declaration that judgment has come.
Это Господь провозглашает, и Он особенно выделяет эту мысль, что наступил суд.
And in verse 14, seeing it, the sinners of Zion are fearful.
В 14 стихе говорится, что устрашились грешники на Сионе.
They ask a question.
И они задают вопрос.
Who among us can live with a consuming fire?
Кто из нас может жить при огне пожирающем?
Remember, the writer of Hebrews said, "Our God is a consuming fire."
Помните, в послании к евреям написано, что Господь наш есть огонь поедающий.
Who can abide with such a God?
И кто может обитать с таким Богом?
Verse 15: He who walks righteously.
15 стих: Тот, кто ходит в правде.
The one who speaks with sincerity.
И говорит истину.
The one who rejects unjust gain.
Кто презирает корысть от притеснения.
He refuses a bribe.
Отказывается от взяток.
And he does not listen to murder or plans of murder.
И не слушает об убийствах или о замыслах на убийство.
He shuts his eyes instead of looking at evil.
Он закрывает глаза, чтобы не видеть зло.
Verse 16, he is the one who will dwell on the heights.
16 стих, именно такой будет обитать на высотах.
His bread will be given to him.
И хлеб будет дан ему.
And his water will be sure.
Вода у него не иссякнет.
And then 17, his eyes will see the king in his beauty.
17 стих, глаза его увидят царя в красоте.
A parallel to this is Psalm 15.
Параллель к этому 14-й псалом.
Where the question is asked, who can dwell in the holy place?
Там тоже задается вопрос, кто может обитать на святом месте?
And the qualifications are almost identical.
И качества там примерно такие же перечислены.
Then we have another triple use of words in verse 18.
В 18 стихе тоже есть слова, которые повторяются трижды.
Remember, Isaiah loves triplets.
Помните, Исаия любит такое троекратное повторение.
Remember chapter 6, holy, holy, holy.
В 6 главе было свят, свят, свят.
Here in verse 10 we have now, now, now.
В 10 стихе у нас ныне, ныне, ныне.
In verse 18 it's where, where, where.
И в 18 стихе это где, где, где.
And there are many other places in Isaiah we could turn to that have three times in which these types of statements are given for emphasis.
И много других мест можно найти, где для выделения мысли какая-то фраза повторяется три раза.
And in verses 18 and 19, the whole series of questions has to do with the Assyrians coming, counting the towers and setting up their siege machinery.
18-19 стих через эти вопросы говорится о том, как ассирийцы пришли и начали проводить перепись, и исчислять, осматривать башни, чтобы сделать осаду.
Again, the believers in Zion pray in verse 20.
И опять в 20 стихе верующие на Сионе молятся.
They pray that God will look upon Zion, the city of our appointed feast.
Они молятся Господу, взгляни на Сион, город праздничных собраний наших.
And that God would provide peace and security so that they are not pulled up.
Молятся, чтобы Господь дал им мир и безопасность, чтобы они не были исторгнуты.
Then they declare their faith in verse 21.
В 21 стихе они говорят о своей вере.
The majestic one, the Lord will be for us.
Выражают веру в то, что великий Господь будет за них.
In verse 22 they say he is our judge.
В 22 стихе они говорят, что Он судья наш.
He is our lawgiver.
Он законодатель наш.
He is our king.
Он царь наш.
He will save us.
Он спасет нас.
And we're told in verse 24, as the crowning achievement of this king, that the people who dwell there will be forgiven their iniquity.
И как наивысшее достижение этого царя говорится, что ни один из жителей не будет нечестивым, что будут отпущены согрешения.
What a king.
Что за царь?
And that king is Jesus.
Этот царь Иисус.
These are the things that Jesus will do for his people.
Это именно то, что будет делать Иисус для своего народа.
And the highest of all is the forgiveness of sin.
И наивысшее его достижение — это прощение грехов.
As we move into chapter 34, we have another courtroom scene.
И когда мы переходим к 34 главе, то здесь еще одна сцена из зала суда.
This time the twin brother of Israel is called before the court.
Здесь братья-близнецы израильские призываются в суд.
Israel or Jacob has already been condemned.
Израиль или Иаков был уже осужден.
Now Esau or Edom will be condemned.
Теперь будет осужден Исав или Едом.
Heavens and earth were called against Judah as witnesses in chapter 1.
В первой главе были как свидетели призваны небо и земля.
All nations and peoples are called as witnesses in chapter 34.
В 34 главе призываются все народы и племена.
But it also includes the whole earth and all that the world contains.
Но также здесь говорится вся земля и все, что наполняет ее.
Now we're going to stop here in a minute for our break.
И мы сейчас остановимся, чтобы сделать перерыв.
But what I want you to remember and think about as we take this break.
Но я хочу, чтобы во время перерыва вы поразмышляли.
Is that the description in chapter 34 is the most complete one of judgment yet?
Дается ли в 34 главе описание самое полное описание суда?
Why is the judgment of Edom so severe?
Почему осуждение Едома настолько суровое?
Think about that, and after the break we'll come back and answer.
Подумайте об этом, а после перерыва мы ответим на этот вопрос.